שלום, אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם.
Мы учим труды Бааля Сулама. 704-я страница, 17-е письмо. Можно найти материалы на нашем сайте, КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы здесь в течение урока. Труды Бааля Сулама, 704-я страница, 17-е письмо. Вместе с тем напишу я тебе о свойстве средней линии в духовной работе, чтобы было у тебя всегда целью правое и левое, ибо бывает, что идущий еще хуже, чем сидящий в бездействии, и это отклонившийся с пути, ибо путь истины — это очень тонкая линия.
То есть мы должны прежде всего позаботиться, чтобы у нас было верное направление, и не производить действий, которые не имеют точного проверенного направления. Если не ясно мне, что делать, признак, что у меня нет верного направления. А если мне ясно, что делать, тоже еще надо очень хорошо проверить, является ли направление правильным. Это значит, что у человека нет действия, которое называется «продвигаться», кроме как выяснения его направления движения. Нет шагов вперед в движение, кроме как выяснения направления. Это называется «я продвигаюсь», если я нахожусь в некоторой точке. И в этой точке я выясняю, каково направление от нее к Творцу, то я в этой точке прихожу к единству с Творцом. Уже в этой самой точке я уже проделал шаг вперед, правильный, и немедленно мне раскрывается еще раз в этой точке некие новые условия, в них я тоже должен проделать выяснение, куда, как я беру их, как я объединяю их, и куда я должен прийти. И если я определил это действие, это называется, я раскрыл единство в этой точке. Мне уже некуда двигаться, я шаги, которыми мы продвигаемся, это не шаги, как бы, это определение в каждой точке правильного взгляда, единства, объединения, устремления. Это само по себе называется путь. Еще раз перечитай.
Вместе с тем напишу я тебе о свойстве средней линии в духовной работе, чтобы было у тебя всегда целью правое и левое, ибо бывает, что идущий еще хуже, чем сидящий в бездействии, это отклонившийся с пути. Ибо путь истины — это очень тонкая линия, по которой шагают все время, пока не достигнут царского дворца. И каждый, кто принимается идти в начале линии, обязан особо остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево от нее, даже на волос. Потому что если в начале отклонение на волос, даже если затем он идет действительно по прямой, однако уже не придет он никоим образом к царскому дворцу.
Это тоже вопрос. Как может быть, что я иду прямо с некоего места и далее, если я ошибся прежде? То есть здесь есть какое-то предостережение, очень жесткое условие. Как это может быть? А откуда я знаю, что я прежде не ошибся? Это большой вопрос. А как сейчас, когда я нахожусь в некой точке, после своей ошибки, я уже могу выбрать правильную форму? Как это может быть такое, если я сейчас нахожусь в неверной точке? От нее и далее я могу определить правильное направление? Состояние очень непонятное. Подумайте. Это хорошая тема для семинара. И это очень остужает, очень пугает. Когда-то в течение лет я делал разные витки, так было у каждого. И после всех этих витков, когда я запутан, вот сейчас я могу определить правильное направление? Если да, этим я не исправляю мои прежние погрешности. Это ставит нас в очень непонятное, неясное состояние. Как продвигаться, если за мной там неясно, что происходило? Сколько раз я вертелся, крутился в разных направлениях? Вопрос. Продолжаем.
И каждый, кто принимается идти в начале линии, обязан особо остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево от нее, даже на волос. Потому что если в начале отклонение на волос, даже если затем он идет действительно по прямой, однако уже не придет он никоим образом к царскому дворцу, ибо не идет по настоящей линии, так, как показано в примере. И это истинный и верный пример. И объясняю тебе, что такое средняя линия. И это называется Тора, Творец и Исраэль одно. Ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом. Как сказано, любить Творца вашего и идти всеми путями Его, хранить заповеди Его, слиться с Ним. Видишь ты, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть, как была душа до своего облачения в тело. Но необходима большая подготовка, а именно идти всеми путями Его. А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым, в конце концов, очистится, настолько, что тело его, гуф, не будет представлять железное препятствие между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей». И тогда сольется он с Творцом своим, точно так же, как был он слит с ним до облачения души в тело.
Это значит, что мы в пути удаляем каменное сердце, лев Айвен, все прочее, что остается, мы устремляем к Творцу.
Получается, что есть три свойства. Первое — Исраэль. Это тот, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню. Второе — Творец. Это тот корень, к которому он стремится. Третье — это 613 путей Торы, на которых он очищает свою душу и свое тело, гуф. И это называется приправа. Как сказано, я создал дурное начало, и я создал Тору в приправу ему. Хотя на самом деле все эти три свойства есть воистину одно, ибо в конечном счете каждый служащий Творцу постигает их как одно единое и неделимое. А то, что кажется, что делится оно на три части, это лишь относительно несовершенной работы на Творца. «И раскрою я тебе немного, часть ты увидишь, но всего не увидишь, до того, как спасет тебя Творец». Душа, известно, что это божественная часть свыше, и до своего вхождения в тело она слита с Творцом, как ветвь с корнем. Изучив книгу Эцхаим в начале ее, что потому создал Творец миры, что желание его было раскрыть свои святые имена, милостивые, милосердные и так далее, потому что если не будет творений, некого будет жалеть и так далее. Изучи там, и это вещи очень глубокие. Хоть и не было более силы пера, ведь вся Тора — это имена Творца, как сказали наши мудрецы, а постижением называется, что то, что мы не постигнем, мы не будем знать по имени. как приведено в книгах, что все эти имена — это вознаграждение души, которое не по своей воле входит в тело, и которое именно благодаря телу способно постичь имена Творца и ее духовный корень определяется ее постижением. И держись правила в духовном, жизненная сила его в мере знания его. Ведь земное животное ощущает себя, потому что состоит из разума и материи. Поэтому духовное ощущение — это свойство знания, а мера духовного уровня — мера величины знания. Как сказано, хвалят человека по разуму его. Однако животное знает, но никоим образом не чувствует, и пойми это как следует. Пойми вознаграждение души. Душа до своего вхождения в тело была маленькой точкой, хотя она и была слита с корнем, как ветвь с деревом. И точка эта называется корень души и ее мир. Если бы не явилась она в этот мир в теле, был бы у нее только ее мир, то есть мера ее доли в корне. Однако чем больше удостаивается она идти всеми путями Творца, то есть 613 путями Торы, вновь превращающимися в имена Творца, тем больше растет ее уровень в мере тех имен, которые постигла. Это называется, что Творец дарует каждому праведнику 310, числовое значение слова «подарок», «шай», «миров». Объяснение. Душа состоит из двух праведников — высшего праведника и низшего праведника, подобно разделению гуфа от табора и выше, и от табора и ниже. И удостаивается она этим письменной Торы и устной Торы, каждая из которых 310, то есть вместе 620, что означает 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов. И об этом сказано в Эцхаим, что миры были сотворены только для того, чтобы раскрыть имена Творца. Изучи это и пойми. И вот ты видишь, после того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту гадкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. А обязана она увеличить свой уровень в 620 раз, по сравнению с тем, как была она до того в корне. И это называется «все совершенство», «весь Наранхай до света Ехида». И потому называется Ехида именем Кетер, ибо это указание на число 620. Кетер, численное значение 620, как сказано выше. И вот видишь ты, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это, в сущности, 5 свойств души, то есть Наранхай, ибо Келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а Света Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях. И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами, вся Тора — это имена Творца. Объяснение, что Творец всеобъемлющий, а 620 имен — детали и частности. И частности эти согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не за один раз, а по ступеням, постепенно, один за другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Израиль действительно одно. И вглядись тщательно в эти вещи, являющиеся не толкованием друж, а самым простым пониманием пшат, о котором сказано: простое понимание не нуждается в объяснении. И счастлив ты, если поймешь то, что перед тобой. Но вернемся к тому моменту, что до достижения совершенства в работе Творца Тора, Творец и Израиль представляются человеку тремя свойствами. То есть, то человек стремится восполнить свою душу, вернув ее к корню, что является свойством Израиль, то он хочет понять пути Творца и тайны Торы, ведь как может служить Господину тот, кто не знает его указаний? Перевод с арамейского. И это свойство Торы. А иногда стремится он к постижению Творца, то есть слиться с Ним в полном познании, и сокрушается главным образом лишь об этом, и совершенно не сокрушается о постижении тайн Торы, и также не особенно сокрушается о возвращении своей души к ее корню, как была она до облачения в тело. Поэтому идущий по правильной линии в подготовке к работе Творца обязан постоянно проверять себя, стремится ли он к названным трем свойствам абсолютно одинаково, потому что конец действия равен его началу. А если он стремится к одному из этих свойств более чем ко второму или третьему, значит, он отклоняется от истинного пути. И пойми это. Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина, то есть тайн Торы, как будет служить Ему? И это самая надежная гарантия средней линии из трех. И это называется «Откройте мне единственный вход для возврата размером с острие иглы, а я открою вам входы, в которые пройдут телеги и вагоны». Объяснение. Игольное отверстие предназначено не для входа и выхода, а чтобы вставить в него нитку для шитья и работы. Точно так же стремись лишь познать указания Господина, чтобы делать работу. И тогда раскрою вам вход, как ворота в зал. И это называется явное имя во фразе «Однако жив я, и наполнится вся земля славою Творца».
Игольное ушко означает, мы заботимся о том, что объединить Израиль, Тора и Творец воедино. И все время заботимся только об этом. В этой точке, эта точка становится все меньше, все более точно концентрированной. И мы все время должны объединять, чтобы достичь ее. 613 свойств, желаний, которые пробуждаются в нас как противоречащие в разных условиях, эти к свойству Израиля, эти к свойству Тора, эти к Творцу, объединить их воедино. Насколько это единство мы можем определить, это и называется, мы приходим в одну точку, в игольное ушко. И когда сосредотачиваемся в этой единой точке, когда, например, в приборе мы его градуируем в одной точке, в этой точке раскрывается вход в мир. Вопросы?
Есть много вопросов по поводу отклонения. Как узнать, нахожусь я в отклонении или нет? Что такое остерегаться, как следует?
Все это из одного правила. Исраэль, Тора, Творец, единое. Отклонение от этого. Что он нам говорит? Не о чем беспокоиться, кроме как вот это правило прояснить. Исраэль, Тора, Творец, единый. Вот это состояние твое правильно в каждый миг твоего существования. Если ты не находишься в этом, ты в отклонении.
Юваль из Нью-Джерси спрашивает, что имеется в виду здесь, когда он пишет, что животное знает, но не чувствует совершенно.
У него нет осознания этого, оно знает. Разумом можно знать объединение, что все это, скажем, относится к единому миру, к единой, в единой системе. Но чувственно он с этим не соотносится и не может выяснить. Выяснение только в чувстве. Разум может только помочь этому, да и то достаточно ограниченным образом.
Можно понять, что такое выяснение, Торы и Творец, Исраэль, Торы и Творец единый. Человек получает определенное состояние, переживает определенное чувство. Какое выяснение он должен пройти, чтобы сказать, что он сейчас чувствует Тора, Творец, Израиль?
Эту вещь невозможно передать. Спроси меня о каждом слове. Можно его разъяснить сегодня, но передать из чувства в чувство... Еще раз вопрос, пожалуйста.
Человек получает определенное состояние, переживает определенные ощущения относительно цели, товарищей, какого-то пути. Каково выяснение, которое он начинает делать, чтобы сказать, сейчас я начинаю выяснять Исраэль, Тору и Творец?
Насколько все объединяется в единый источник? Сам он, со всеми его свойствами, все условия, которые есть у него с товарищами. Я уже не говорю обо всем мире. Это малая добавка. Такая пренебрежимая. И Творец. Я не знаю. Не очень тут слова. Все это надо направлять как мушка. Ты знаешь, что такое мушка? Ты смотришь, и у тебя три точки. Эти три точки ты должен объединить в течение своей жизни все время. Тогда у тебя есть отношение к миру правильное. Ты правильно воспринимаешь мир. Нет тут искажений. Например, ты смотришь в трубу, и там есть люди, звезды, неживой растительный, животные уровни. У них разные отношения. Короче, целый мир в калейдоскопе ты видишь. Калейдоскоп. Буквально. А ты начинаешь настраивать его, чтобы все это пришло. Там, конечно, и товарищи, и все наши проблемы, все личные твои проблемы, духовные, внутренние, все внутри. Все это ты начинаешь настраивать. Крутишь там настройку, пока все эти оси не соединятся в единое целое. Это идет от Творца, и приходит это к тебе. Ты должен устроить так, чтобы между тобой и Творцом есть 613 частей системы. Эти 613 частей ты должен устроить каждую из них и все вместе в таком виде, что между тобой и Творцом уже есть луч, линия, и эта линия сжимается в точку единства, слияния. Все пропадает, кроме единой точки. Это называется, ты сфокусировал себя, настроил себя на правильное место, в правильную точку. Может быть, так описать это? Не знаю. это должны начать чувствовать. И то, каким образом мы находимся во всех этих 613 желаниях, это света, они вот так действуют. Не света, скажем, силы, ощущения, чувства такие. И мы начинаем их чувствовать удаленными, близкими. Так или эдак они взаимодействуют. Ты начинаешь, скажем так, если я в этом не нахожусь, в жизни ты человек, у которого все упорядочено, стремишься к этому. Не слишком такой рассеянный. Скажем, здесь должна быть именно такая обсессия. Но вот это должно быть упорядочено. Без этого ты чувствуешь. Это тебе просто покоя не дает. Все должно быть организовано. Но еще раз. Это как бы невозможно. Все это, каждую деталь так делать. Но единство особенно тем, что кроме этого тебе нечего делать в жизни. Даже когда ты работаешь в каком-то месте, у тебя там много детей, дом, семья, путаница всякого разного рода, ты начинаешь видеть, что единство упорядочивает, организует все. Все успокаивается, и все становится ясно. После этого, после организации вот этого единства, пропадают другие действия, которые ты должен делать. Ты их даже и выполняешь для достижения единства. Но если постигаешь единство с их помощью, все, они исчезают, пропадают. Это облачение этого мира в мир духовный. Да, Моти.
Рав, что происходит, когда о правом и левом говорят, что нужно остерегаться, ты вдруг падаешь в левую линию, это как карцер тебя захватывает, удерживает тебя, ты не можешь выйти оттуда, тебе не случалось никогда.
Ну, ты должен понимать, что и такие силы тоже есть. Как ты сможешь познать силу Творца с левой стороны, если не будешь в этом и не сумеешь выйти из этого? Это как Йосеф в колодце в этом, в тюрьме, в Египте. Да.
Да, но обычно, когда мы падаем в левую линию, у нас есть группа, у нас есть то, такое состояние, что нет никого.
Если есть группа, это еще не так плохо.
Есть состояние, когда нет никого, никого в мире, и жены нет, и никого.
Верно, конечно.
И что с этим делать? Это...
Ну, прежде всего, чувствуем, что это именно так. Никакой возможности выйти нет.
Можно выйти. Я спрашиваю, чтобы товарищи тоже научились этого состояния. Подготовка — это самое лучшее.
Ну-ну.
Ну, это состояние, которое действительно нужно немножко так схватить, что может произойти. Ты знаешь, что вдруг такой карцер тебя поглощает, ты не можешь туда сдвинуться. Ты знаешь, что ты никогда не был в таком состоянии.
Я не знаю.
Нет подготовки для этого?
Подготовка есть. Чем лучше ты себя подготовишь, тем глубже ты провалишься, но тем короче будет твой путь. Ты не тысячу раз будешь падать, один раз упадешь, скажем, сильно. Но путь укорачивается, ускоряется. Ничего тут не поделаешь. Все эти состояния надо пройти, но в каждом состоянии все, что в твоих силах и возможностях, все сделай. Должен искать любые пути. Какие пути? как достичь единства, соотнести к Творцу все, что происходит с тобой. И соотносить не просто так, а каждую деталь относится к Нему. Как ты собираешь эти, вот это от Него, и вот это от Него, и вот это от Него. И не просто ты так думаешь, ты начинаешь относиться к этому соответствующим образом. Собрал все эти вещи, выводят тебя оттуда.
Это понятно. Но к Творцу тоже ты обращаешься как-то странно.
Об этих формах мы не говорим, все это нормально. Каждый должен пройти их в соответствии с корнем своей души. Мы говорим, после того, как мы получили состояние, что мы с ним делаем. Все. Хорошо. Да. Гершин.
Продолжая Нивы и Моти, Исраэль, Тора и Творец, Исраэль, который стремится, и Творец, к которому он стремится, как вы сейчас сказали, это как бы точка, когда человек просыпается, точка в сердце, он получает эту билтин, смотрит на свою жизнь, как бы Творец устраивает ему жизнь для того, чтобы достичь цели.
Каждый миг.
Каждую секунду.
То, что Творец устроил, это идет от Творца. Это высшая половина Кетера. Она называется Эйн, отсутствие, оно непостижимо. А вторая половина Кетера, они, Эйн и они здесь, Кетер и Малхут, неважно. Малхут высшего превращается в Кетер нижнего. То, что ты получил, получил. Теперь, как ты сливаешься с этим? Как ты это принимаешь? Твое «они», как твое «я», как ты прилепляешь к этому? Ты должен из всего того, что ты постиг сейчас, в твоем состоянии, почувствовал, ощутил, соотнести с Творцом. Ну?
Это легкая часть. Это легкая часть соединить это с Творцом.
А большего не нужно. А что потом?
Вопрос Тор. Это мне кажется, как мое отношение к тем картинам, которые рисуются мне, которые Творец рисует мне, чтобы достичь цели. Тут это отношение можно выяснить его немножко, что это означает. Как бы.
Минуточку. Я извиняюсь. Вот у тебя есть Творец, как пишет Бальсулам, чертоги Творца. Есть творение. Творение. И между ними 613 цветов путей. 613 цветов в скобках путей. Это устройство, направляющее нас к Творцу.
Ну?
Что ты об этом спрашиваешь? Ты знаешь, не называй их цветами. Скажем, 613 состояний. Состояния, случаи, охватывающие темы, составляющие элементы, которые вместе, в общем, все то, что я должен сделать, чтобы это части моей души. Моя душа состоит из 613 частей. Постепенно они раскрываются. Постепенно, то есть, постепенно я должен объединить их. Я соотношу вот, точка в сердце внутри моего кли, в котором имеется
тариак халаким.
В моем кли имеется 613 частей, и из точки в сердце, когда я прихожу и обращаюсь к Творцу и получаю свет, возвращающий к источнику окружающий свет, Это кли входит в состояние объединения. Там я раскрываю все. Эти 613 частей — это все ситуации, все то, что представляется мне в жизни. Это мои желания, это мои частные состояния. Ну вот, скажем, я вижу сейчас тебя, всех, весь мир, звезды. Где это происходит? Это происходит в 613 частях моей души. Они рассеяны, как сказать еще, распределены, рассеяны, разбиты, удалены друг от друга. И мир мне кажется вот таким разбитым, и все более и более разбитым день ото дня. Моя цель — привести их к единству, все эти части. Мы сейчас получаем пример того, что все объединено, все зависит друг от друга, только мы этого не способны увидеть. Это то, что сегодня происходит в мире. Это устремление пока не очень раскрыто. Мы должны раскрыть, что все это относится к единому, к единой системе, к единой силе. Это массы сегодня. Весь мир, ему придется это открыть. Но мы в нашем пути должны это открыть нашим внутренним образом еще сейчас, прямо сейчас. Вся реальность, нет реальности. Есть эти 613 частей, которые не являются частями. Они выражают одно желание. А ты наблюдаешь и относишься к этому желанию из точки в сердце. Ну?
Это в чем разница между 613 частями? Что вы нарисовали вначале, я видел 613 цветов, как вы сказали, это моя жизнь. Есть. Я творец и все картины, которые рисуются.
Мир — это означает, я получаю 613 цветов. Вот эти 613 цветов — это вот эти, которые относятся к окружающему свету, Ормакиф. Они исправляют меня, эти 613 цветов.
Ну, кого отношение, как бы, в конце концов, конкретно, что остается?
Тебе остается все случаи в жизни соотнести с Творцом.
Что это значит? Это сказали Ниву.
Что нет никого, кроме Него изначально, и нет никого, кроме Него в конце.
Это меня никуда не приводит. У меня есть работа, нет никого, кроме Него, дома с семьей я все время вспоминаю эту работу. И сейчас конкретно на практике, да, я сейчас вспомнил, нет никого, кроме Него. Что это значит? Как отсюда прорваться немножко?
Ты с этим намерением находишься каждый миг в жизни?
Каждую секунду, когда я живу, если я... Да? Что такое намерение?
Если так, откуда же идет вопрос?
Что я делаю с этим, что я получил?
Почувствовать, что нет никого, кроме него.
Но я чувствую его в таком виде, как оно есть, как он хочет, чтобы я ощутил его сейчас.
Но это признак, что ты не объединяешь.
Что значит объединять?
Объединить, что он первый и он последний. Он прежде всей той картины, которая формируется в тебе, и он за этим, после того, как ты приходишь, в конце концов.
Он хочет, чтобы я относился к реальности с отдачей и с любовью, и для этого у меня организуются состояния, которые организовал.
Если ты определяешь, что нет никого, кроме него, чтобы слиться с ним, ты должен относиться в отдаче и в любви, да. А иначе, что значит, что нет никого, кроме него? Не его сила правит в мире. Если ты видишь, что мир пока не наполнен отдачей и любовью, в твоем исправленном виде ты весь мир видел бы в свете любви. Просто был бы, ты тянулся бы к ним, чтобы любить, наполнить их и в соответствии с этим чувствовать огромное наслаждение. Это называется насладить творение. Да.
Кроме действий по объединению, которые я делаю, в конце это, конечно, создаст у меня требования, о котором вы говорите. Есть еще что-то, что я могу делать,
нет,
кроме того, чтобы объединять?
Нет. Ничего. Ничего. Все это, в конце концов, объединяется в это. Все то, что мы изучаем, это компоненты, составляющие элементы.
Можешь еще спросить?
Ну, если они позволят, ты у всех забирать. Ну, я разрешаю.
То, что я думаю, что, допустим, в течение дня, что товарищи были в этой мысли, как ты меня приближаешь?
Это тоже включается в «нет никого, кроме него». Кто этот товарищ? Это твои части, в которых тебе кажется сейчас, что они имеют свободный выбор, и они отделены от тебя, и это твои товарищи. Это недостаток объединения, недостаток единства. В единстве ты видишь, что во всех находится только сила, мысль, желание единое. А пока ты видишь, что у них есть мысли, желания, отличающиеся от твоих. Поэтому ты заботишься о них. А единство уже не о чем заботиться. Все поглощено высшим светом. Ну, хорошо. Ну, дай ему.
До этого Моти спрашивал о падении в левую линию. Я хотел спросить по поводу падения в правую линию. Что он тут пишет в начале отрывка, что нельзя, чтобы было отклонение вправо или влево. Я нахожусь с группой, величие цели, величие Творца, десятки, конгрессы. Как я знаю, что я не упал по ошибке в правую линию?
Если ты говоришь о единстве, две эти линии должны заострить в тебе усилия к единству, прийти к нему. Правое и левое относительно единства, скажем, левое, ты разбираешь картину единства на элементы, а правое — то, что ты тянешься к отдаче относительно группы и не можешь к этому присоединить Творца. Правое и левое здесь в каждом состоянии имеют свои... У них разные определения. Очень много тут оттенков во всем этом. Я даже не могу тебе пример привести. Но я подумаю. Вот эти старания в том, чтобы удержаться в этом единстве, это те усилия, которые, при которых мне светит свет?
Да. У нас нет другого усилия, кроме как объединить все к одной точке, где Творец и Творение, сущее из ничего и сущее из сущего, слиты вместе. И все скрытия, противоречия, случаи, все, что происходит, все это, откуда они ощущаются, что они есть, существуют? Из того, что мы не воспринимаем единство. Нет времени, нет места, не знаю, как передать это. Есть только состояние отсутствия единства. И это то, что мы переживаем. То, что я сейчас ощущаю, это отсутствие единства в разных видах. В тот момент, когда я могу объединить, сразу это бесконечность. Да?
Я десятку должен внести в это дело?
Можешь носить туда все, что хочешь. Только чтобы ты не запутался.
Теперь. Распространение.
Допустим, если спрашиваю о десятке. Десятка — это какой-то вспомогательный инструмент в прицеле, который помогает тебе прийти к единству. Допустим, в прицеле, это, допустим, стекло, да, в этой линзе, как сказать, в линзе, забываю слова просто, в линзе у тебя есть такой кружок, и ты должен через линзу, через кружок направить себя на цель. Потом после кружка у тебя там, допустим, есть еще крест там, и так далее.
И распространение только, чтобы добавить мне сложности произвести это единство?
Нет, какие сложности? Наоборот. Скажем, чтобы определить цель, цель, которую ты не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь, я не знаю, к чему я должен прийти, как я буду направлять на нее. Цель находится вне, допустим, за горизонтом. Как я направлю на нее? Мне нужны какие-то данные, которые дали бы мне в их сочетании точное знание, что я попаду в цель. При тысячи, допустим, условий, которые мне нужны, чтобы определить. Это тепло, холод, погода, ветер, разные повороты, откуда я знаю, что там. Постоянные состояния, изменяющиеся состояния, все это я должен вставить в формулу, и наверняка через нее я попаду в цель. Это формула, как попасть, как сказать, как попасть в цель, это формула, это весь этот мир, все, что ты видишь во всех 613 своих ощущениях.
Последний вопрос. Мы сказали, я должен видеть, что он первый и он последний. Я относительно этого должен работать. Если не я мне, то кто мне? И это меня сейчас запутало. Я должен выйти, вот, я должен чувствовать, что я владею ситуацией, я произвожу действия. Но я потом должен понять, что это Творец. Я о прошлом должен сказать.
Должен прийти к этому, тем самым ты нейтрализуешь. Если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него, это определение единства в понятии времени. Вначале мы говорили о определении единства в 613 желаниях. Это определение единства в понятии места. Да? Дайте ему.
Статья обсуждает путь или пути, правый и левый. Очень много деталей здесь надо. Вопрос. 613 путей должны дать нам приправу, средства для исправления. И сфокусироваться, кажется, что это фокусировка там. Ты ищешь путь, вдруг ты видишь 613 путей.
В чем вопрос?
Но прежде всего, вот это отклонение с пути, это тоже путь?
Отклонение с пути – это условие, с помощью которого выясняют путь.
И это и есть то приправа? Один из 613 путей?
Нет. Отклонение с пути? Отклонение ты имеешь в виду, да?
Да-да. То, о чем говорится в статье.
Я не знаю. В статье каждый видит что-то свое. У нас есть 613 частей. Оставь пути. Это, может быть, путает. 613 частей. И в каждой части я ощущаю что-то свое. Передо мной есть 613 частей. Мне нужно организовать их так, чтобы получилась картинка. Это то, что я сейчас должен сделать. Вот. Каждую секунду я состою из 613 частей. Каждую секунду. То, что получается, не иду в левую линию. Я забочусь о том, чтобы все, что называется, что все кости мои воскричат, что я целиком зависел бы, был бы связан и направлен на раскрытие единства. И раскрытие единства, к этому я должен присоединять себя, допустим, свою десятку, свою группу, учебу, все, что есть у меня, со всем внешним миром вне группы. И чтобы все это, только инструмент, место для раскрытия свойства отдачи и любви, который включает в себя все и называется Творец.
Окей, мы не говорим о 613 путях, мы говорим путь.
Да, путь он один, а 613 представляется, 613 видится все эти направления, поскольку я все еще не собрал их в одно направление. Ну, скажем так, у меня есть 613 частей в теле, и они все еще не работают в правильном взаимообразном виде. Тогда тело называется здоровым.
И вот это единое. Сейчас убрали чертеж, все-таки вот это единое, что единственное, что ясно во всей учебе с Равом, что нет никого, кроме него, это понять, как товарищ нам уже объяснил. Да, Творец един. То есть нет там ни 613, ни... Исраиль мне тут не достает в картине.
Ты должен стремиться к раскрытию единства. Это называется...
Это тоже называется 613? Если мы хотим найти путь... И мы через по шести...
Нет, 613 путей — это 613 частей, которые есть в Израиле. Он должен собрать их вместе. И тогда в одном этом кли, когда 613 частей он собирает, раскрывается Творец.
А пример?
Что с вами, я не понимаю. Допустим, это мое место. Это место разделено, только разбито. Тут есть, смотри, сколько частей. Ни одна часть не связана с другой. Просто именно так. 613 частей души. Или желания.
И все.
Это то, что у меня есть. Я не могу тут ничего определить. Я вижу так мир. То, что я вижу здесь, этот мир. Так я вижу его. Я должен собрать, что такое этот мир. Этот мир называется отсутствие единства. Отсутствие единства. Что такое Творец? Не знаю, каждый думает, что это свое. Что такое творение, никто вообще не понимает. Что такое эта жизнь? Что мы понимаем в этой жизни? Ничего. Это потому, что все наши части в чувстве и разуме, они разбиты, не связаны правильно. Что я собираюсь делать? Я собираюсь сделать во всех этих частях единство. Объединение. Это то, что должно быть. Теперь я не способен сделать это сразу. Ладно, меня приводят в какое-то место, где я делаю это в том, что называется группа. Так? Группа. И там я это выполняю. Что такое группа? Вначале я говорил о том, что я нахожусь в моем восприятии, что мне нужно это... Да, но группа называется, что у меня есть еще какое-то окружение. Это тоже я, но оно поддерживает. Поддерживает, смотри, что я делаю. Оно поддерживает для того, чтобы внутри нее я мог объединить эти части вместе. Получается, что группа — это какая-то оболочка, которую мы строим. Мы строим ее, никто не дает тебе ее. Мы строим ее. С помощью этого мы объединяем части. И тогда у нас есть кли. Это маленькое кли. Оно тоже... 613 частей. Тоже 613 частей. Потому что все это 10 сферот. Не может быть меньше или больше. 10 сферот. Только мне кажется, что это только 10. Где там все человечество? Я все еще не понимаю, что потом все человечество включается в них. Что мы как бы выходим во весь мир и начинаем рекламировать себя, исправлять мир. Мы не исправляем мир. Мы раскрываем 10 сферот, которые мы постигли в группе между собой. Это целая структура 10 сферот. Мы раскрываем частные сферот этих 10 сферот. Это весь мир. Поэтому, когда мы исправляем себя сейчас, мы тем самым приводим и мир тоже к исправлению.
Можно еще?
Только спроси.
Пример единства, который есть, это Творец. В момент, когда мы в работе объединяем части, можно видеть, как группа, это единое целое, придаем заголовок, группа Рехов, это группа Модиима, мировое кли, израильское кли. В группах ты можешь сказать, здесь есть группа, определено, кто ее член, кто не является ее членом, и можно во всем этом работать.
Вопрос, друг мой.
Направление к цели. Это Творец, чтобы достичь единства, когда мы объединяем или делаем работу. Что-то еще есть, кроме... Нет никого, кроме него, как Гершон сказал.
Нет больше. Я уже несколько раз сегодня сказал. Нет ничего, кроме... Нет никого, кроме него, для определения единства. Он первый, он последний, это называется. Что мы производим исправление во времени, в понятии времени. Ясно? Ну, спроси, у нас есть еще одна минута.
Из Аравы товарищ спрашивает, в чем отличие Исраэль, Торы и Творец едины, и нет никого, кроме него?
Нет никого, кроме него, это определение времени, это как бы Исраэль, Торы и Творец, то, что мы определяем ось, по которой нам надо идти, это все еще есть три понятия. А нет никого, кроме него, это когда я уже определил, что это одно. Это как бы в начале, а это в конце определения состояния. Переходим к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.